Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой котопёс Эдыр», и с вами я, Ситкин Онга. Я зоопсихолог. Сегодня со мной в эфире мои коллеги Олеся Силина, Юлия Розова, Наталья Кирьянова. Коллеги, добрый вечер.
Всем привет.
Этот жаркий летний вечер.
Привет.
И сегодня мы будем обсуждать сразу две вещи. Это халти и коррекционную шлейку. План работы такой. Мы обсудим сначала халти, потом коррекционную шлейку, и потом скажем про альтернативы. Халти. Что это такое? Во-первых, первое, что как это выглядит? Это выглядит примерно как недоуздок. То есть это штука, которую надевают собаки на морду. И очень похоже на то, что надеваются лошади на морду.
По-моему, они даже называются недоуздок, собственно. Иногда так его и называют.
Если говорить очень просто, несколько тесемочек, одетых на нос собаки.
И, собственно, оно так и выглядит, как что-то на морде собаки, к чему крепится поводок. Чаще всего это короткий поводок, и чаще всего это халти красного цвета. Ну вот, вы встречали халти не красного цвета?
Да, да. Черного цвета.
Черный,
да? Я интересно. Нахожу. Окей, значит.
Они даже бывают разных конструкций. То есть я вот видела, что есть разные вариации халти. Есть даже вариация, поправьте меня, если я ошибаюсь, это когда, например, натягивается поводок, и он немножко сжимается.
Да, есть такая вариация. Mm-hmm. Есть так вариации с такой прокладочкой мягкой, над носом, чтобы типа меньше
чувствовалось. Типа гуманно.
Врезал, да, добрая халти.
Цель халти это, ну, то есть изначально это амуниция придумана для собак, которые тянут. И халти преподносится...
И можно я тебя поправлю? Для сильных собак, которые тянут. Ну,
для крупных.
Для крупных, да.
Для крупных собак, которые тянут или которые куда-то или на кого-то могут броситься в том числе. То есть там
придумано для повышения...
как бы для решения двух проблем. Вот этих вот.
Угу. И основной посыл халти – то, что халти не вредит собаке. То, что халти – это безопасно и добрая амуниция по отношению к собаке, что собаке в ней хорошо.
Я думаю, что еще посыл – это быстрое решение сложной проблемы.
Угу. Волшебная таблеточка.
А за счет чего, собственно, работает халти?
Как любая негуманная амуниция, за счет причинения боли собаке, в общем-то.
Там, ну, то есть, цепочка. Там есть боль, и там есть страх боли.
Там есть дискомфорт, как минимум, да.
Ну, то есть, может быть, да, если не боль, то дискомфорт. Один из первых постулатов, которые люди, кто за халти, что халти надо уметь пользоваться, тогда она гуманна. Кто-нибудь может на это что-нибудь ответить?
Я могу сказать, что...
Я знаю, что вспомнила про электроошейники. Да вы просто не умеете ими пользоваться.
Да, это же на самом деле звучит абсолютно про любую негуманную амуницию. И есть какая-то
даже
иллюзия,
что
ее как-то можно превратить в гуманную путем каких-то правильных методов, да, но это только иллюзия, невозможно негуманную амуницию, которая придумана для того, чтобы причинить боль собаке, использовать гуманно. Это как пытаться рассказывать, что вот, ну, наверное, все видели, все вот эти вот прекрасные, в кавычках, инструменты инквизиции, там же люди были очень изобретательны в том, как в соответствующие времена пытать других людей. А, тоже ж можно сказать, ну, это все гуманно, если правильно использовать, да, это, ну, примерно так же звучит.
Здесь смотри, видишь, здесь есть задача, да, то есть есть проблема. Например, собака тянет, да, или собака бросается, а человек, например, там сильно легче собаки, там 60 килограмм собаки, 45 килограмм девушки. И, соответственно, халти это, ну, подается, да, как гуманная альтернатива жестким методам, например, строгачу или, не знаю, там, эшо. То есть, типа, здесь же мы собаку ничем не бьем и ничем не колем. И, соответственно, как вариант, вот, а что делать, как говорится, а как по-другому гулять? И, соответственно, прикол-то в том, что по итогу человек получает то, что он хочет. То есть, да, собака начинает спокойно, ну, условно, спокойно ходить на коротком поводке возле ноги и не тянуть. То есть в чем как бы прелесть, да, халти? В том, что вы получаете ровно тот эффект, который заявлен.
Да, вы получаете хорошее подкрепление своим действиям.
Человек получает положительное подкрепление.
При внешнем как бы отсутствии насилия для собаки, но для того, чтобы понять, что есть насилие и что это негуманный инструмент, негуманная амуниция, собственно, можно немножечко посмотреть, а что происходит под халти. То есть вот мы видим нос собаки, вот он такой длинненький, да, в норме. Здесь сверху у собаки проходит колоссальное количество кровеносных сосудов. То есть если посмотреть любую схему в интернете...
Графики, где вот как вот это все устроено.
Да, да, причем там вот их очень много. То есть это даже не сравнить с тем, как у нас, потому что у собак принципиально иначе устроен нос.
А сколько там нервных окончаний?
Да, и нервных окончаний, соответственно... На чем основана работа халти, что когда собака тянет или делает рывок, халти сжимается и, соответственно, зажимает пасть, да? И тут есть, кстати, два момента. Есть люди, которые халти держат в целом свободным, и оно натягивается только в момент, когда вот, собственно, произошло какое-то движение. А есть те, кто все время держит уже вот в таком состоянии, в плотном. И там просто еще чуть-чуть более плотным становится. Я вот видела, по крайней мере, два варианта. Но суть, в общем, одна, что у собаки идет давление на вот эту вот часть носа, у нее нарушается кровоснабжение, соответственно, и носа, и головы. Это больно, и у собак от этого возникает головная боль. Сравнить ее можно примерно с головной болью, которую испытывает человек, у которого заложен нос. Вот здесь вот все такое вот тяжелое, наверное, все испытывали когда-то подобную боль, когда вот здесь все как свинцом налито, и все это уходит в голову. И голова начинает достаточно сильно болеть, такая очень навязчивая боль. Вот это вот первое, что происходит с собакой, и ожидать, что ей от этого лучше, ну, мягко говоря, странно будет.
Ну, я думаю, что это имеет свои последствия тоже, да, то есть помимо того, что это в принципе негуманно, такие состояния, они ведут к повышению уровня стресса, и как следствие это может проявляться в виде проблем поведения в какой-то другой области, формально, да, может быть, даже не связанной.
Да, заткнули дыру как бы в этом месте, то в каком-то другом месте вот это все прорвется, ну, как бы добавится еще и прорвется.
Да, естественно. То есть, допустим, собака перестанет тянуть и станет как биоробот ходить рядом с человеком, и у них очень такие характерные специфические движения. Вот сколько я видела собак на халте, они как по минному полю идут.
Вступают вот так аккуратненько.
Да, я говорю, вот у меня ассоциации, они идут как по минному полю, потому что шаг вправо, шаг влево считается побег, то есть сразу будет что-то.
Вот. По сути, это как вот они как будто боятся сделать лишнее движение, чтобы не
подтянуть себе дискомфорт. Да, потянуть, да, вот здесь вот, чтобы не было боли.
И второй момент, конечно, когда происходит какое-то резкое движение, и собака не идет по прямой, ну или что-то происходит, да, вот это резкое движение, она, соответственно, вот так вот очень резко выворачивает голову, потому что, ну, поводок же
фиксирует его головой,
в сторону, да, тянет, да, и в этот момент собака рискует получить повреждение шейного отдела позвоночника. Это вот то, что мы видим на уровне здоровья, самое такое очевидное, то есть то, что может запросто превратиться в совершенно конкретные диагнозы.
Угу. Я добавлю на тему того, что еще вот, ну, про здоровье, что про сосуды. Наташа, ты сказала про головную боль, еще про обоняние.
Да.
Что это влияет на обоняние. Та же прекрасная аналогия, что у человека заложен нос, и вот это давление в гайморовых пазухах у человека, у собаки, также будет давление в этой области вызывать... ухудшение обоняния.
В принципе, нарушение кровоснабжения в области носа, оно сразу ведет к ухудшению обоняния, а если у собаки начинаются нарушения обоняния, это сразу связано с восприятием мира, это связано с меньшей социальностью, с большей раздражительностью, с нарушением и проблемами при социальных контактах. Там очень большая цепочка последствий идет.
Угу. И еще есть аспект мышечного напряжения. Есть два горячих места, области, две горячие области, получаются, захалки перенапряженных мышц, которые в напряженном состоянии находятся долго. Это приводит к спазмам, это приводит к нарушению кровообращения и кровоснабжения в этой области, это приводит к мышечным болям в этой области в дальнейшем, к нарушению баланса тела. Собственно, первая область – это шея, потому что собака начинает бояться, что будет больно, если резко дернется, и это постоянное напряжение в области шеи, что также добавляет к головным болям, к переносу баланса вперед, соответственно, это еще больше усложняет общение с собаками другими, потому что становится более агрессивной, более напряженная поза. Ну и вообще напряжение в передней части собаки показывает, делает ее менее дружелюбной для общения с другими собаками.
Да, еще я заметила, что у таких собак очень характерна изогнутая шея, ну, то есть вот как у лошадей при сборе, да?
Да, кстати, да, точно, да. Вот ассоциация с лошадьми, а лошадь в сбор ставит, да. Вот, да, вот это вот.
И это как раз делает эту собаку очень угрожающей для других и провоцирует, да, очень неприятные какие-то действия со стороны других собак. Хотя, казалось бы, ну, наша собака ни на кого не нападает, никому не угрожает. Почему?
При этом она стоит вот с этой напряженной шеей в напряженной позе.
Выгнутая, да, шеей, ушами.
Юль, вторая область – это напряженные челюсти. Это твоя.
Да, напряженные челюсти, которые, соответственно, когда у собаки есть напряжение в области челюсти, это обычно провоцирует различные проблемы, связанные с пастью. Это вокализация, это повышенная гавкучесть, ну, в смысле, склонность к вокализации, в том числе к лаю, и всякое вот покусать или погрызть. То есть такая собака может, например, навязчиво что-то грызть, либо может все-таки часто использовать пасть не по назначению.
Ну, то есть это повышенное напряжение в области челюстей, которое требует сброса. И дальше, да, как бы все, что попадется в рот, да, оно начинает бить.
Как оно закрепится, да? То есть каким образом у собаки закрепится вот эта возможность сбрасывать это напряжение? Такое поведение будет как бы предъявлено.
И в целом собака теряет возможность филигранно пользоваться своими челюстями из-за этих мышечных нажимов, да, уже, да? Там, где она, может быть, хотела бы в каком-то конфликте просто обозначить какой-нибудь укус, типа, она может из-за того, что у нее сильно спазмированы эти мышцы, она прокусит реально, будет
повреждена. Может начать жестко играть, например, да.
Итак, еще один, вот если суммировать, да, как бы вот какие-то небольшие аспекты, что халти очень сильно будет мешать видотипичному поведению собаки. Чаще всего, ну вот Наташа сказала, что в ее практике бывает иначе, вот, ну как бы сейчас мы отдельно скажем про рулетку и халти. Но, вот сколько я видела, чаще всего на коротком поводке вводится халти. То есть первое.
Потому что удобнее, как бы, в таком типе ведения.
Короткий поводок, значит, собака не может ни нюхать, ни вообще отойти от хозяина. То есть прогулка становится удобной для хозяина, но вообще не прогулка для собаки. Это раз. Два. Когда собака на халте и плюс халте, которая пережимает нос, а не только физиологически, собаке сложнее нюхать. Соответственно, это нарушение контакта с окружающим, ну вот с потребностью видотипичной в нюханье. Собаке гораздо сложнее показывать сигналы примирения. Во-первых, из-за мышечных зажимов, а во-вторых, и поза, которая халти характерная, создает. И плюс ко всему, что-то на морде, что висит и идет к хозяину, оно, в общем-то, другими собаками тоже не воспринимается как что-то, что «О, там что-то интересное, пойдемте общаться». Скорее, как что-то «Что за хрень там такая?» Это тоже мешает, как бы, взаимодействию, легкому взаимодействию и полноценному взаимодействию с себе подобным. И получается, что халти, которое было придумано как что-то гуманное для помощи, превращается в инструмент нарушения видотипичного поведения и достаточно серьезному вреда здоровью, причем достаточно неприятный аспект, что это тот уровень здоровья, когда мы видим ухудшение поведения собаки и ухудшение качества жизни собаки. Но лечить это в формате ветеринаров почти невозможно. То есть если у собаки падает нюх, собака начинает хуже видеть и воспринимать этот мир, собака становится более нервной, но чтобы ветеринар смог это диагностировать, это почти невозможно.
А потому что какие способы?
Потому что способов нет. И, собственно, лечить это тоже, ну, как бы, непонятно.
А лечить все просто, отказаться от негуманной амуниции.
Ну, то есть лечить, снять халти, окей, а то, что там уже повреждено?
Ну, да, какие-то процессы повернуть вспять можно. То
есть здесь вопрос, что это
сложнее будет.
Что это в голову должно прийти, что чаще всего ветеринары все-таки они немножко...
Ну, да, или тоже напряжение в области челюсти, кто его диагностирует. То есть это только какие-то вот мягкие телесные практики, это всякие жевательно-грызательные практики. То есть я бы сказала, скорее это тоже область работы с поведенщиком, чем прям конкретно ветеринарные. То есть либо это какие-то тонкие настройки должны быть. Ну, может
или
быть,
это работа
с хорошим бэкграундом, да.
Работа с поведенщиком, который имеет в своей практике или базе знаний работу с телом и понимает, насколько работа с телом влияет на качество жизни собаки.
Да, и может составить прогнозы, в том числе, что у собаки происходит с телом, учитывая, что, какую амуницию применяли на данной собаке. Вот это еще тоже важно.
Итак, про халти мы поговорили, про коррекционную шлейку. Про халти все сказали, коллеги?
Про рулетку.
Спасибо,
Алина. Сочетание халти, да.
Да, сочетание халти и рулетки. Кто расскажет?
Кто видел?
Я видела такое, да. Вводят люди на халти и на рулетки собак. Такое тоже есть, я встречала. Причем, что интересно, в основном на халти я... В первую очередь, вот меня спросить, а для каких собак больше всего используют, я скажу для хаски. Почему для хаски, я не знаю. Но...
Есть, как почему? У них же есть имидж собак, которые тянут.
Они рождены, чтобы тянуть. Это специальные собаки.
И ходить спокойно они не умеют, да. Типа. Вот. Но да, я в основном халти вижу в первую очередь на хаски. Рулетка или поводок, это там уже опционально, но я видела, да, вот разные модификации от этого.
Знаете, у меня все время такой вопрос возникал, когда видела вот собаку с этой хренью на носу. Вот она же такая маленькая, она же такая, тоненькая. Почему собаки не пытаются ее снять? Они же снимают там намордники, да,
Ковыряют их, сопротивляют.
Да, ковыряют. А здесь-то вот что происходит такого, что собака вот с этим ходит и не пытается как-то от этого избавиться?
Ну, возможно, потому что намордник, в отличие от халти, ничего дополнительно не стягивает дальше. То есть собака...
если хорошо подобран, как бы...
Да, но я имею в виду, что даже если он не очень хорошо подобран, там нету дальше момента утягивания в зависимости от усилий.
Он статичен на морде, по идее.
А здесь же очень просто, да, это, мне кажется, такой вопрос из серии, а почему собака не пытается снять с себя удавку? Ну, потому что если она будет пытаться сильнее, оно еще сильнее у нее затянется.
Вот просто здесь... мне кажется, что
намордник, тот самый.
Намордник только на морде, а халти, оно же еще на шее, что как бы...
Оно дальше туда уходит.
Да, что...
Может уходить, да.
То есть секрет в том, что при попытке с этим как-то побороться, да, собака получает боль.
Собственно, я имею в виду, что боль она может получать не от своих действий, а от владельца в этом.
Да, естественно, да.
То есть я видела разные халти, потому что есть те, которые, в любом случае там есть, что они застегиваются на шее, как там вот как застежка есть же.
Слушайте, девочки, это же тогда похоже, как слоны, которых привязывают.
Да, на веревочке привязывают слоняток маленьких, они ничего не могут с этим сделать, вырастая.
Классическая выученная беспомощность, да. Были попытки, но...
Конечно. Да. Ну, либо собака изначально была с выученной беспомощностью, на нее там что угодно.
Хорошо легло, да.
Да, либо собачки объяснили хорошо, да, что сопротивляться насилию бесполезно, Чем меньше ты сопротивляешься, тем меньше насилия ты получишь.
Здесь там уже психологический аспект, то есть помимо всего вот этого физического вреда и стресса, да, если, например, Халти содействует развитию собаки выученной беспомощности, то, соответственно, опять же, мы имеем, ну, то есть выученная беспомощность, она показывает свои последствия и в других аспектах жизни собаки, да, это влияет впрямую на уверенность в себе, на инициативу, на способность справляться с новыми ситуациями, со стрессовыми ситуациями, соответственно, тут тоже может полезть всякая красота, то есть если там, не знаю, у собаки была какая-нибудь там тенденция к каким-то страхам, фобиям и так далее, все это может расцвести просто на почве вот этой истории.
Да, опять же, если мы говорим про подобную амуницию, рядовой владелец никогда не свяжет, допустим, использование халти на прогулке с тем, что собака вдруг начала разносить квартиру в отсутствие владельца, хотя раньше никогда это
да, было. Да, а здесь, например, может с одной стороны страх, а с другой стороны челюсть. Вот и все, да.
Там, да, ну, в первую очередь, в любом случае, это стрессовая реакция, и ни один владелец это не свяжет. То есть для владельца это будут явления абсолютно из разных сфер, и он, ему даже не придет в голову как-то провести вот параллель между этими событиями. А между тем это напрямую связано, да? Или собака возьмет и дома в какой-то ситуации кого-нибудь укусит, хотя никогда никого не...
Прикусит, да.
Да, прикусит, хотя никогда раньше она в этом замечена не была. И тоже владелец никогда не свяжет использование негуманной амуниции, в частности халти, с тем, что произошло. И будет думать, почему эта собака ни с того ни с сего вдруг укусила. Ведь раньше таких проблем не было. А проблема на самом деле вот она. Да? И это ни с того ни с сего, а в общем это очень объяснимая ситуация.
Про рулетку и халти. Собственно, в чем проблема? Проблема в том, что у рулетки есть несколько аспектов. Первый аспект, что собака должна для того, чтобы куда-то отойти, она должна тянуть. И получается, что в этой ситуации собака начинает тянуть шеей. Шея не предназначена для этой нагрузки, и здесь идет колоссальное напряжение мышц, которое невидотипично. Это как раз усиление, увеличение, смещение баланса в сторону головы, это спазмирование шеи и все, что перечислялось.
Так она даже не шеей тянет, она, получается, она тянет
мордой, вот место, мордой, да, она же
мордой. Головой, мордой, соответственно, здесь даже смещается вверх, то есть позвонки не, там, не шейные, а там основание, получается, черепа нагрузка, которая вообще не видно.
Она, пытаясь что-то сделать, в итоге сама из-за рулетки затягивает халти у себя.
Плюс затягивает халти, соответственно, это те самые сосуды, о которых говорила Наташа, вокруг морды, то есть это увеличение нагрузки в этой области. Это раз. И два, если что-то пошло не так, то хозяин нажимает на кнопку, и рулетка начинает вращаться и дергает собаку. Соответственно, собака получает рывок. И мы в какой-то момент говорили в эфире про ошейники, про хлыстовую травму, что там нужен совсем незначительный вроде как рывок для того, чтобы получить эту травму, которая приводит к серьезным последствиям и нарушению, в общем, здоровья собаки очень, и здоровья, и поведения, и благополучия всего на свете. Соответственно, это просто очень травматично для собаки становится и для ее тела.
Ну, халти в целом весьма травматичная амуниция.
А с рулеткой это прям комбо.
Да, но смысл в том, что, к сожалению, собак, которые получают невидимые для владельца повреждения шейного отдела позвоночника, этих собак очень много. Поэтому не стоит использовать подобные вещи, и тем более не стоит считать их гуманными. Они не гуманны.
Даже если вы пройдете курсы по использованию халти, гуманному. То есть, в общем, мы, наверное, перечислили много причин, почему не надо.
Итак, про халти мы поговорили. Следующий пункт – это коррекционная шлейка. Коррекционная шлейка – это шлейка, у которой либо на лопатках, либо на груди движутся стропы, они сделаны там, то есть крепится за две петли
Поводок. Я обычно видела спереди.
Вот спереди? Нет, то есть я видела варианты,
где утягивают то же самое, утягивают между лопатками, но обычно корректирующей шлейкой называется именно вот этот вариант Easy Walk, когда...
Вот ну, потому что когда собака тянет вперед,
ее еще да. и разворачивает.
Если да, ее можно было, чтобы.
В Израиле просто очень много шлеек, у которых как раз вот на лопатках у них два кольца, которые соединяются, и собака вроде как идет спокойно, чуть пошла вперед, все сразу она стягивается. Да, то есть вот это одна из шлеек, которая везде продается.
В России, я так понимаю, людям нравится еще эффект, что собаку разворачивают. Mm-hmm. То есть, когда ты спереди пристегиваешь, ее сразу еще разворачивают куда-то в сторону. Я так понимаю, что та модель, про которую говоришь ты, там вот этого разворота...
Нет, разворота нет, есть просто утяжка. И, собственно, коррекционная шлейка позиционируется как быстрое эффективное решение проблемы тянущей собаки.
Еще более гуманная, чем халти.
И более того, она правда быстро и эффективно как бы для хозяина эту проблему решает.
Я бы сказала так, она не решает проблему того, что собака тянет. Она решает проблему, опять же, что собака остановить можно, да, типа.
И, собственно, миф, что это помогает собаке и обучает собаку не тянуть. То есть в результате собака вроде как перестает тянуть, но ровно до того момента, пока работает эта шлейка. И здесь что происходит чисто механически? Шлейка стягивает грудную клетку и плечевые суставы.
Так, суставы выворачиваются в неестественное положение. И идти как бы в такой ситуации становится очень затруднительно.
Ну да, потому что вот у собаки опора, естественно, в том числе на передние лапы.
И трудно выносить вперед.
Получается вот так стягивают, да, и, естественно, ей идти невозможно.
Да, еще там стропа проходит под локтями, прямо под локтями.
Это то место за подмышками, да?
Да, подмышками. Это то место, где самое нежное место у собаки.
Да, там еще добавлено.
Легко натирается и большую боль приносит на самом деле.
В итоге мы имеем, что вроде как изначально, что шлейка подразумевает, что это гуманная амуниция, на деле она стягивает грудную клетку и плечи. Если это происходит постоянно, а обычно такие шлейки надевают одевают на собак, которые все время тянут, соответственно, собака все время находится в стянутом состоянии. И здесь, здравствуйте, мышцы, которые перенапряжены, и ухудшение кровоснабжения, мышечные боли, плюс ухудшение кровоснабжения и стянутые суставы, а ухудшение кровоснабжения суставов приводит к их разрушению и болям.
Ну, там даже чисто механически вот это вот постоянное воздействие.
Давление на суставы.
Оно уже приводит к различным ортопедическим проблемам, и особая трагедия использования корректирующих шлеек еще в том, что их часто одевают на молодых, еще даже не сформировавшихся собак, то есть это обычно подростки, то есть вот собака вышла из детского возраста, перешла в подростковый, у нее все еще формируется, владелец столкнулся уже с проблемой, что собака начинает тянуть, и что люди делают? Используют вот эту корректирующую шлейку.
А проблема в том, что ортопедические проблемы на передних лапах, они, в общем-то, почти нерешаемы. То есть, если задние лапы, там еще какие-то операции можно делать, что безумно дорого, очень сложно, сложная реабилитация, но теоретически есть какой-то шанс, то с передними лапами нет, там даже операции особо нет. Так что это обезболивание и страдания собаки на всю оставшуюся жизнь. Причем, если один сустав поврежден, то начинают повреждаться уже все остальные суставы из-за смещения равновесие. Но я уползла в сторону суставов.
На самом деле, мне кажется, что все смысл в том, что, например, если собака, у нее там перераспределяется, мышечный каркас, и она становится, какие-то напряжения в области вот передних лап, соответственно, это ведет как раз к смещению баланса и к тому, что собака смещает баланс вперед, и, соответственно, она в целом, по сути своей, все равно становится тянущей собакой. То есть если у собаки баланс вперед, она всегда ориентирована в движении вперед, соответственно, сам, с точки зрения эффекта для хозяина, эффект какой-то ощущается, но это не учит собаку ходить более сбалансированно. То есть сбалансированно – это когда у нее баланс равномерно распределен на 4 лапы. То есть если она стоит сама по себе, да, и вот как бы видно, что она равномерно вес распределяет на 4 лапы. Если у нее вот что-то не то с мышечным каркасом здесь, она будет распределять этот вес вперед. Я обычно, когда вот мы с клиентами обсуждаем эту тему, я набираю обычно в Гугле просто вот «собака стоит», и там открывается просто куча картинок стоящих собак. И вот даже вот просто вот на этот запрос можно увидеть, как выглядит собака в балансе и собака не в балансе. То есть там вот эти собаки с выставочными стойками, у одной лапы так, у другой лапы так. То есть вот здесь просто четко понятно, да, что такое собака в балансе и собака не в балансе. Соответственно, собака, у которой что-то не то, дискомфорт вот в этой области, всегда будет переносить баланс вперед.
И плюс перенесенный баланс вперед – это проблемы с общением с другими собаками.
Потому что сразу поза более агрессивная.
Конечно. Агрессивная поза для других собак, и отсюда и напряжение, драки, в общем, и сложности.
На самом деле, когда, вот мне кажется, такой хороший критерий можно предлагать нашим зрителям, если вы взяли и одели на собаку обычную анатомически правильную шлейку, и у вас появились все те проблемы, от которых вы типа избавились на другой амуниции, поздравляем, вы от них на самом деле не избавились, да? Вот, очень легкий тест и никаких проблем. Именно
а поэтому, то есть, когда собаку перестает что-то стягивать, давить, тянуть, ну, короче, что-то физически на нее воздействовать, ну, то вот мы видим реальную картину, да, что с собакой происходит.
На самом деле, вот мы это, по-моему, обсуждали в эфире про шлейки, вот про анатомические шлейки. Иногда бывает, что если баланс еще не успел попортиться, да, то есть если не очень долго там какой-то амуницией собаку водили, иногда бывает, что наоборот, ее одевают в анатомическую шлейку, и
собака она тут так выдыхает, да.
Да, и всего, и становится хорошо.
Вот, говорят, да, что есть вот шлейка дает вау-эффект анатомическая, а иногда она не дает вау-эффект. Вот это примерно связано только с тем, насколько успел вот этот переформироваться у нее баланс, да, в сторону как бы неправильного. Вот если еще не успел, и она как бы, попадая в анатомическую амуницию, она такая, фу, и она, значит, выстраивается в баланс и начинает нормально гулять. А если уже успел, то есть вот это вот вперед хождение сформировалось, то тогда, конечно, одной только правильной шлейки мало. Да? Но вот это вполне вероятно. Если
это знаете, как у меня сейчас пришло на ум такое сравнение вот этой шлейки корректирующей, как вот, ну вот женщина одевает неудобный бюстгальтер, который ей давит. И ну, как бы, да, собака, она вынуждена так ходить в этом все время. То есть, ну, чтобы было более понятно, какое счастье прийти домой, да, и все это снять.
Да, или, например, какие-то неудобные.
Вот примерно так, да.
Итак, про коррекционную шлейку, что позиционируется как что-то, что быстро решает проблемы, обучает собаку, на деле добавляет проблем со здоровьем и ничему собаку не обучает. Вопрос, можем ли мы сказать что-то про альтернативу? То есть альтернативу быстрой и эффективной проблемы решения тянущей собаки.
И вот, здесь, кстати, вот Халти и корректирующая шлейка – это были, ну, вот такие первые альтернативы гуманные, да, в кавычках.
Да. Удавкам.
Я считаю, что да, я понимаю, почему как бы там люди, тренеры, да, такие вещи используют. Я просто использовали. Я не понимаю, почему это используют, когда есть альтернативы. То есть времена меняются, технологии развиваются, существуют альтернативы сейчас. Альтернативы, которые не приводят к таким последствиям.
Но на самом деле здесь важно сказать, вот первое, Юля упоминала, что иногда когда собаку переводят на анатомическую шлейку, то неожиданно проблемы уходят. И на самом деле такое достаточно часто случается.
Нюансик, должен быть еще длинный легкий поводок.
Длинный легкий поводок и анатомическая шлейка. И
правильно выстроенные прогулки. И на эту тему у нас, кстати, есть, мне кажется, несколько даже эфиров на портале, да, про прогулки, и про парасимпатику, и про как помочь быть собаке.
Вот, собственно, другой аспект, что, ну, не другой аспект, а тот момент, что мы одели собаку шлейку дали длинный поводок, но она все равно тянет. И здесь мы находимся не в ситуации, что, черт возьми, ничего не помогает. Нет, мы находимся в реальной жизненной ситуации, что волшебных таблеток не бывает. Что есть систематическая проблема, есть систематическая работа. И эта систематическая работа, о которой мы говорим эфир за эфиром, это нормализация прогулок, это гуманная амуниция, ну вот о чем было сказано, это обучение собаки и хозяина правильному ведению и видотипичным прогулкам. Это антистрессовая терапия, потому что это часто связано с уже накопившимся достаточно большим количеством проблем и со здоровьем, и стрессовыми факторами. Это наработка контакта и взаимного чтения и собаки, и хозяина. Очень важный момент работы с телом, потому что мы много говорили про мышечные зажимы, про смещение баланса. И часто собака была бы рада, но она не может, потому что уже мышцы выросли. Даже
антистрессовой работы, да, это может не уйти.
Потому что паттерны уже закрепились, да.
Закрепились, и, в общем, на самом деле по собакам часто видно несимметричность мышечной массы. И часто это требует время, чтобы потихоньку эту мышечную массу как-то нормализовать и сбалансировать тело, чтобы собака научилась заново нормально.
Я бы даже сказала, что не мышечную массу, а именно напряжение. Ну, вот это вот
хранить, там и то, там одно, другое.
Расслабить надо как раз, да.
И это телесная работа с собакой, да.
То есть, на самом деле, можно просто, вот есть простой тест, например, когда вы моете собаке лапы, ну, я надеюсь, что все наши читатели, которые моют собаке лапы, у них собака при этом не на весу находится, а стоит на своих ногах, и вот иногда собаке бывает трудно приподнять какую-то лапу, ее прям приходится поднимать от земли. Да, понятно, что собака может переносить баланс в моменте там направо, налево, назад, вперед, но иногда можно заметить, что какую-то определенную лапу всегда поднимать чуть труднее. Да? То есть вот это такие простые тесты на определение баланса, куда он чаще всего перенесен.
Угу. И, в общем, суммарно все, что вот мы сейчас обсудили, оно помогает и меняет ситуацию. И то есть здесь вопрос просто подхода и, можно сказать, экономического в том числе, потому что если собака начинает болеть, она начинает хуже себя чувствовать, хуже себя вести, это получается сложнее в доме, это получается дороже относительно ветеринаров и всего на свете, что в итоге быстрое решение в какой-то там в начале жизни собаки может привести совершенно к неочевидным тяжелым последствиям в конце жизни, поэтому как один из экономических...
В том числе, да, и экономическим убытком, скажем так. То, чего можно было бы избежать.
Да, как минимум все эти способы использовать невыгодно с сугубо экономической точки зрения.
Да, в долгосрочной перспективе они невыгодны, да. То есть в краткосрочной перспективе мы получаем какой-то эффект, а вот долгосрочной, то есть если мы заглянем немножко вперед, то...
Мы получаем кучу денежных трат на ветеринаров. Плюс мы получаем в долгосрочной перспективе собаку с серьезными проблемами в общении с другими собаками. Собаку с повышенной реактивностью и, вполне возможно, с проблемами общения с людьми в том числе, потому что долго зажатые челюсти, проблемы с суставами приводят к болям и, в общем, вполне себе к повышенной кусачести. Соответственно, мы против волшебных таблеток. То есть было бы, конечно, здорово, если бы были волшебные пыльца и волшебные палочки для фей, а у нас были бы крылышки. Но мы живем
и вообще, чтобы в любой сфере все так решалось, да, палочкой.
В идеале, конечно, все это хорошо бы решать профилактированием. То есть я всегда говорила, что, ну, людей же учат, не знаю, водить машину, прежде чем дают права, учат, там, не знаю, управлять лошадью, прежде чем, ну, пускают, там, не знаю, поездить на ней по полям. И вот мне кажется, в этом смысле обучение навыкам ведения – это бесценные навыки, которые потом всю жизнь просто будут работать на вас.
То есть, когда задается вот этот вот коварный, да, в кавычках, вопрос, а что же делать, у меня собака, там, не знаю, весит 60 килограммов, а я сама ее не могу удержать, и, мол, этим оправдывается использование любой негуманной амуниции, не только, этот довод, он же используется не только к халте, не только к корректирующим шлейкам, он же всегда используется как оправдание для причинения любой какой-то боли собакам. Вот когда задается этот вопрос, нужно помнить о том, что в большинстве случаев люди не используют доступные и абсолютно нормальные способы, каким образом помочь собаке и владельцу в момент прогулок. То есть банально, время выгула, да, менеджмент прогулок. То есть мы смотрим на то, как организовать прогулки, в какое время гулять, каким образом гулять, как выходить из дома, как организовать саму прогулку, что происходит вне прогулок. То есть вот это вот все людьми не учитывается, и они думают, что ну вот они берут вот эту вот проблемную собаку, помещают ее в ситуацию,
просто которая справиться не
клейка
может.
И длинный поводок, да, и тут, ага, вы же не справитесь, как вы можете давать такой совет, да, потому что дальше произойдет что-нибудь ужасное. От того, чтобы произошло что-то ужасное, существует вообще-то намордник, то есть даже если человек не удержал собаку, ну, как минимум на собаке может быть намордник, и это убережет, может быть, не от всех неприятных ситуаций, но от множества неприятных ситуаций. Потом существуют вообще-то выгульщики, и можно пользоваться такими моментами. Можно подключать помощь волонтеров
физических. Выгульщики весом больше 60 килограмм.
Да, подключать, может быть, волонтеров. То есть, мне кажется, такой запрос достаточно достоин уважения. Да,
то помогите то, что мне. Ты сейчас говоришь, это такой проактивный подход, да, то есть предупредить создание проблем.
Ну, я бы сказала, что это же не предупредить создание проблемы, это как раз я рассматриваю...
Это уже работа с существующей проблемой.
Да, когда уже есть проблемная собака,
да,
она большая, она тяжелая, и как-то нужно с ней гулять, да, и что-то нужно сделать.
Я вот вспомнила, у нас даже был на портале один эфир, такой эфир-интервью с Тамарой Идрисовой, это наша коллега, которая тоже работает в гуманной... парадигме с собаками, и Тамара работает в основном с большими собаками, в основном с алабаями. И вот Тамара как раз весит килограмм.
Тамара весит, да, 40 килограмм.
Что по определению раза в два меньше, чем алабай.
И алабай у нее на шлейках.
Все алабаи на шлейках и на длинных поводках, и почему-то это работает. Такая реклама Тамаре.
Тамара, мы тебя любим. А я, знаешь, я сразу вспомнила чувака, который... выступает с лошадьми, то есть он управляет лошадьми при помощи веревочки, которая у них на шее, тоненькая веревочка на шее, он управляет не одной лошадью, несколькими лошадьми. То есть, ну, как бы, да, лошадь, она в несколько раз тяжелее, там, сильнее любой собаки, и весит в десятки раз больше, чем этот чувак. Ну, он как бы выглядит таким достаточно легким. Там, не знаю,
Олеся, ему скажут, что, ему повезло.
Ну, конечно, да.
У него такие лошади. Да, и Б, они не были проблемными. А вот тут-то вот проблемные собаки, которые жрут всех и вся, и могут...
Ну, как бы у нас есть...
На что можно сказать, что почти все его лошади спасенные, то есть от убоя, ну, как бы, с которыми не справились при помощи боли. То есть они не смогли выработать у этих лошадей и выученную беспомощность, как у всех остальных.
Да, и поэтому лошади продолжали сопротивляться в битве за свою жизнь. Да.
Итак, мы сегодня поговорили про халти и коррекционную шлейку. Они появились исторически после эшо и удавок, и строгих ошейников, и были внешне похожи на то, что не причиняет боль. Но сейчас развитие взаимодействия с собаками, управление и помощь собакам идет дальше, и мы можем сказать, в том числе ветеринария, кстати, и исследования, и представления вообще о физиологии животных, мы можем сказать, что сейчас это не актуальная амуниция, что эта амуниция подвергает здоровье и психику собаки большим нагрузкам, ненужным нагрузкам, приводит достаточно к пагубным последствиям. И мы с нашей командой и в нашей парадигме считаем, что это негуманная амуниция, и предлагаем работать другими методами.
Ну, в нашей парадигме, в общем-то, использовать амуницию можно только одно. Анатомически правильная шлейка, длинный поводок. Все. Все очень просто.
Легкий поводок. Да. Коллеги, мы на этом заканчиваем. Все же сказали, что хотели.
Да.
Угу. Спасибо вам большое и до новых встреч.
Всем пока.
Пока.
Пока-пока.